Глава 5. Два Адама. Псалом 8. Псалом 8 является пророчеством о Христе, где предсказано благословение детей Иисусом, детей, которые будут провозглашать Его царем. Псалом начинается так: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Этот отрывок связан с очищением храма Иисусом, как записано в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 12 по 16 стихи. Храм превратился в центр торговли различными товарами. Люди тогда были напуганы, когда Иисус, придя в храм, опрокинул столы, менял. Они пустились в бегство, и на площади остались только дети. Дети не испугались Иисуса. Торговля была остановлена, когда менялы в страхе бежали, а дети остались петь хвалу Господу. Бежавшие люди, недовольные и сердитые, вскоре стали возвращаться в храм и услышали поющих детей. Они надеялись, что Иисус заставит их замолчать, но Он процитировал этот псалом: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу». Он это сделал, чтобы показать людям, что это было исполнение пророчества. Смотрим Евангелие Матфея, 21 главу и 16 текст. Христос тем самым утвердил свое законное место в качестве второго Адама, как и показано в данном псалме. Псалом продолжается. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Стих 5-7. Это место процитировал Павел в своем первом послании к Коринфянам, 15 глава и 27 текст, ссылаясь на второе пришествие Христа. «Все будет предано Ему тогда, при воскресении верующих». Стихи 5 и 6 упоминаются в послании к евреям, 2 глава, с 6 по 8 тексты, и относятся ко Христу. Вначале это описание относилось к Адаму, но поскольку Христос является вторым и последним Адамом, это относится и к Нему также. В послании к евреям, 2 глава, 9 стих, мы читаем: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Павел цитирует Псалом 8, затем применяет его ко Христу. Первый Адам был создан немного ниже ангелов, и второй Адам также стал ниже ангелов. Но ради претерпения смерти Христос соделался таковым, чтобы быть смертным. Как Бог, Он не мог умереть. Даже если бы Он пришел в природе Адама до грехопадения, то не смог бы умереть. Но Он стал таким, Он родился таким, чтобы умереть. По благодати Божьей Он выбрал вкусить смерть за всех. Для этого было необходимо, чтобы Христос стал смертным. В то же время, когда человек представлен в этом псалме бессильным и хрупким, он не забыт Богом. Бог заботится и ухаживает за ним. Псалом 8 заканчивается так же, как и начинался – восхвалением Господа. Такой способ повествования называется конструкцией конверта. Содержание этих хвалебных текстов ясно определяет цели Бога в сотворении человека. Псалом является лирическим эхом истории творения, данной через Моисея. Божья слава наблюдается в царстве природы и в сфере провидения, а через них мы можем созерцать царство благодати. Эта глава изложена в виде перекрестного конверта следующим образом. Сначала идет «Божий суверенитет», стих 2. Далее «Божье владычество», стихи 3-4. Потом «Незначительность человека», стих 5. «Возвышение человека», стих 6. «Владычество человека», стих 7 и 9, и последнее «Божий суверенитет», стих 10. Адаму, который был создан немного ниже ангелов, была дана власть над Божьим творением. Мы об этом читаем в 6 и 7 текстах. Первый Адам передал себя и данную ему власть врагу Бога. Поэтому этот псалом может исполняться только во Христе и только им, как вторым Адамом. Как упоминалось выше, Иисус процитировал третий стих этого псалма, когда его превосходство над храмом было поставлено под вопрос. За 5 дней до своей смерти Христос снова очистил храм на короткий период и восстановил его первозданное предназначение. Вместо использования его в качестве рынка для мирской торговли и как вертепа разбойников под покрывалом религиозности, он должен был стать домом молитвы для всех народов. Исаия 56 глава и 7 стих. Христос превратил его в место служения слепым и хромым душам, а по сути больным грехом. Об этом же читаем в Евангелии Матвея, 21 глава, с 12 по 14 тексты. После изгнания из храма главные священники и книжники прокрались обратно. Они видели слепых и хромых, направляющихся к Иисусу за исцелением. Они слышали детские возгласы «Осанна», обращенные ко Христу, отчего пришли в ярость. Их совесть уже была сожжена в сопротивлении Святому Духу. Эти притворщики не могли признать во Христе второго Адама и исполнение пророчества, описанного в 8-м псалме. Поэтому они потребовали от него: «Слышишь ли, что они говорят?» «Да», — ответил Иисус, обращая внимание этих шарлатанов на псалом 8 и 2 текст. «А разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Евангелие Матвея, 21 глава и 16 текст. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Бог наиболее эффективно работает через вещи и людей, которые презираемы мудрыми земли. Тайны Божии открыты детям, но скрыты от мудрых и разумных мира сего. Можем прочесть об этом в 1 послании к Коринфянам, 1 глава, с 27 по 29 стих, а также в книге Деяний, 4 глава, 13 стих, 6 глава, 8 и 10 стихи. Эти скептики не видели, что Бог заботится и помнит их, и что Он посетил сынов человеческих во исполнении 8-го псалма. То, что было скрыто от тех земных мудрецов из-за их неверия, было открыто верующим детям. Но опыт детей не мог проникнуть в сердца этих религиозных лидеров. Итак, когда Христос покинул храм в этот воскресный вечер, их день благодати закончился. В свете Нового Завета 8-й псалом является пророчеством о Христе, втором Адаме, и о новом человечестве, искупленном им. Утвердив центральную мысль, псалом продолжается. Далее показано, как Адам потерял владычество, а после – его восстановление через Христа. В послании Евреям 2 глава с 6 по 8 тексты показано суверенное владычество Христа в том, что Он стал человеком. Бог увенчал Его славою и честью и дал Ему власть над всеми делами творения. В типичном стиле еврейской поэзии Давид использовал параллелизм синонимов, чтобы описать последнего Адама и Божью заботу о нем. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Псалом 8, 5 стих, на полях. Оба еврейских слова, которые тут использованы, «энос» и «адам», являются терминами, которые описывают представителя людей, являющегося главой человеческого рода. Оба слова редко относятся к одному человеку. Они обычно используются в коллективном или корпоративном смысле, означая всю человеческую расу. В этом псалме они особенным образом применяются для описания Христа как представителя всего человечества. Также слово «энос» никогда не используется по отношению к человеку до грехопадения, но напротив, для описания падшей человеческой природы, тем самым подчеркивая смертное состояние человека в полном соответствии с его передающейся по наследству природой. И именно оно, это слово, используется по отношению к Мессии в Псалме 8:4. Это можно проверить по справочной литературе, по ивриту и халдейскому лексикону, а также в исследовании Вильсона по словам Ветхого Завета, страница 266. Арамейский, родственный термин «энах», используется в книге Даниила 7.13, применительно ко Христу. Здесь мы видим Христа как старшего брата всей человеческой расы, который представляет нас перед престолом Бога во время суда. Он получает власть и царство от имени своего народа. Суд проходит также от имени тех, кого он представляет. Это стихи 14, 18 и 22. Использование термина «энос» указывает на реальную близость Христа к падшей человеческой расе. Он стал одним из нас, чтобы сострадать нам в немощах наших. И это не современная идея космологического и пантеистического Христа, которому поклоняется весь духовный Вавилон в системе ценностей нового века. Настоящий Христос прочувствовал истинное единство с человеком. Сын человеческий стал спасителем мира. Он стал человеком, чтобы сделаться частью человеческой расы в самом глубоком и полном смысле. Он взял на себя нашу падшую природу для того, чтобы искупить эту человеческую расу. При зачатии он взял нашу природу и вошел в наше человеческое отчуждение от Бога, хотя сам никогда не был виновен во грехе. Христос не позволял унаследованной природе восставать против воли Бога. Он пришел, чтобы исполнять не свою волю, но волю Отца. Евангелие Иоанна, 5 глава, 30 текст. Наибольшая честь, когда-либо возложенная на человеческую расу, заключается в том, что Сын Божий принял на Себя нашу природу при воплощении, а затем жил по вере в соответствии с Божьей волей от нашего имени. И когда Он был человеком, Бог посещал Его и заботился о Нем и таким же образом посещает и заботится о тебе. Автор послания к евреям во второй главе берет восьмой псалом и, применяя его ко Христу, закладывает основу для представления Христа как человека во всем послании. Цитируя псалом 8, с 4 по 6 тексты, Павел пишет: «Все покорил под ноги Его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено». Что-то произошло с владычеством Адама. Он согрешил, и потому что потерял контроль над собой, уже не мог осуществлять свое владычество. Но мы видим кого-то еще. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус. 9 стих. Он встретил Адама в самой низшей точке его падения – смерти. Это было более низкое состояние, чем то, когда Адам был впервые сотворен. Прежде чем Адам согрешил, для него было невозможно умереть. Итак, мы видим, что Христос пришел занять не то место, где Адам находился прежде грехопадения, но мы видим Иисуса в претерпении смерти, а это было значительно ниже того, где начинал Адам. Для того, чтобы Христос мог умереть, ему нужно было стать смертным. Смертность возникла из-за греха. При зачатии любого человека он наследует склонность к смерти. Семена смерти находятся в падшем человеческом естестве. Для того, чтобы Христу войти в претерпение смерти, Он должен был быть рожден от жены со смертной природой. Как Бог, Христос был бессмертен, но Он отложил в сторону это качество и взял на Себя смертность, чтобы быть причисленным грешником и умереть вместо нас. Он пришел в этот мир ради претерпения смерти, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Не павшие ангелы лично ничего не знают о благодати. Они не находятся под благодатью, потому что они никогда не грешили. Адам же до грехопадения не нуждался в благодати также. Благодать появилась из-за греха. Поскольку Христос сделан грехом за нас, то и самому Христу была нужна благодать. И это было также по благодати Божьей, что Он вкусил вечную смерть за падшую человеческую расу. Это было по Божьей благодати, которая позволила Христу вкусить эту смерть за каждого человека. Эта благодать дается только тем, кто рождается в этот мир в падшей греховной человеческой природе. Христос не был освобожден от благодати. Он нуждался в ней от Вифлеема до Голгофы. Он жил и рос в благодати, и по благодати Он вкусил смерть за всех нас. Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 текст, Евангелие от Луки, 2 глава, 40 текст, Послание евреям, 2 глава, 9 текст. Христос не мог бы умереть, если бы Он принял природу непадших ангелов или безгрешного Адама до грехопадения. Можем ли мы себе представить, какое горе пронзило сердце небесных ангелов, когда они узнали, что Христос возьмет на себя природу смертного человека? Тот, кто, будучи Богом, был выше их, уступит им, приняв человеческое естество. Тот, кто создал их, будет сам нуждаться в их мудрости, силе и утешении. Когда Адам согрешил вопреки свету, данному ему, весь человеческий род, который должен был произойти от него, был обречен на осуждение и вечную погибель. Но у Бога был план. Бог не был застигнут врасплох. Он взял на себя ответственность за человеческий проступок. Он стал поручителем за человека. Вот почему мы видим Иисуса, который немного был унижен перед ангелами. Для претерпения смерти Он стал агнцем, закланным от создания мира. Книга Откровения, 13 глава и 8 текст. Как мы и видим с самого начала, жертвенник, всесожжение и обетование искупления были размещены рядом друг с другом в Писании, проливая свет друг на друга. Бытие 4 глава, с 3 по 4 стих, и 3 глава, 15 стих. Первое обетование искупления человека было адресовано тому самому древнему змею, называемому дьяволом и сатаною. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее», — провозгласил Бог. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его лишь в пяту». Читаем об этом в Бытие 3 главе 15 тексте и Откровении 12:9. Сатане было дано понять, что он не будет иметь полного господства над узурпированным им миром. Бог обещал непосредственно вмешаться в битву за человека. Он обещал вражду между семенем жены и последователями сатаны. Когда это обетование стало ясно дьяволу в своей полноте, он нашел повод для радости. Для того, чтобы ему поражать пяту обещанного семени жены, ее семя должно сделаться уязвимым, и Иисус должен будет сделаться осязаемым и поражаемым. Дьявол не мог бы поражать его пяту, если бы Христос не был немного унижен перед ангелами, ради претерпения той самой смерти. Он радовался, что может свергнуть Сына Божьего с престола вселенной до уровня падшего человека. Имея Христа в человеческой природе, дьявол был уверен, что сможет заставить его согрешить. С момента обетования в книге Бытие 3:15 противник планировал и экспериментировал над падшей человеческой природой. Он хотел ослабить человеческую природу для того, чтобы застать Христа в очень невыгодном для него положении, когда тот станет человеком. Также он желал найти самый легкий доступ к этой падшей природе. Подзаголовок: Христос был изъязвлен не только сатаной. Он был изъязвлен и грехами человечества. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава, 6-5 стих. Христос немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Мы читали уже об этом в послании евреям, 2 глава и 9 стих. Он был сделан таковым для смерти. Эта смерть была не первой смертью, которой умирает каждый из нас. Первая смерть является следствием грехопадения Адама, а не наказанием за грех. Иисус же умер второй смертью. Он вкусил смерть за всех. Христос является единственным, кто вкусил эту вторую смерть. Ни один человек не был предназначен Богом для второй смерти. Эта смерть была уготована дьяволу и ангелам его. Мы читаем в книге Матфея, 25 глава и 41 текст. Люди, которые откажутся и отклонят спасительную благодать Божью, что явилось для всех человеков, пойдут с дьяволом в озеро Огненное. Читаем об этом также у Матфея, 25 главе, 41 тексте, а также послание Титу, 2:11. Подзаголовок: Христос по благодати Божией вкусил смерть за все человечество. Огонь ревности и ненависти пожрал его. Он вкушал эту смерть, начиная с Гефсиманского сада. Если бы небеса не вмешались, Христос бы погиб уже там. Тогда не было бы никакой публичной казни на Голгофе. Благодаря тому, что это была публичная смерть, распятый Христос провозглашается в мире, миру и для всего мира. Истязая Христа искушениями и, наконец, смертью, сам дьявол получил рану, которую невозможно исцелить. Став причастником нашей же плоти и крови, Христос пришел, чтобы умереть, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. В другом послании Павел, имея дело с непониманием и отрицанием воскресения, в церкви Коринфа цитирует Псалом 8:6 в контексте двух Адамов. То, что первый Адам сделал для нас, Христос переделал. Все покорил под ноги Его, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 27, 21, 22 тексты. В своем втором письме Коринфской церкви Павел снова затронул тему второго Адама. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 текст. Во Христе, представители человека, начальника человечества, вся падшая человеческая раса умерла. Христос умер не за себя, а за нас. Он взял на себя наказание, которое предназначалось нам, чтобы мы могли стать праведностью Бога в нем. Хотя Адам запечатлел свои инициалы глубоко в нашей плоти, Христос запечатлел свои гораздо глубже. То, что Адам сделал против нас, Христос повернул вспять. Работа, совершенная Христом для нас, намного значительнее, чем та, что сделал для нас Адам. Наибольшая часть, данная человеческой расе, заключается в том, что Христос принял на себя нашу природу при воплощении. Бог посещал его, когда он был человеком, заботился о нем и таким же образом посещает и заботится о нас. И тот факт, что Христос в прославленной человеческой природе воссядет рядом с Отцом, говорит о том, что Бог благословляет нас в Нем. Читаем об этом в послании Ефесянам, 1 глава, 3 и 6 тексты. Таким образом, Псалом 8, будучи пророчеством о Христе, был исполнен во Христе и Христом. Но полностью этот псалом исполнится уже на новой земле. Стих 6. «Все положил под ноги Его». Как и написано, «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу». Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится, смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Псалом 8 заканчивается так же, как и начался, пением хвалы Богу. Господи Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле.